Благословен наш Господь. Действительно, время, в котором мы живем, оно такое время, что, знаете, долго в христианстве так каждый свое мнение, и трудно понять, где истина. Но я глубоко верю, что наступило уже время, когда будет проверяться твоя вера, на чем ты построил, что ты исповедуешь, во что ты веришь. И очень многие будут разочарованы, потому что вдруг обнаружат, что а Бог-то не отвечает, а веры-то нету такой, что просто себе твой удел, сиди спокойно, живи спокойно и не обращай внимания ни на что, потому что Бог с тобой. Очень много людей кричат: Бог с нами, Бог в нас, мы там цари и священники. Но когда приходит время каких-то серьезных испытаний, сразу видишь, что вера многих христиан зиждется ни на чем. Они не могут принимать решения, потому что они не знают, чем это обернется, как это все обернется, что, какие будут последствия. Вот такие полные, в тумане, когда человек, подобно слепому котенку, там тыкается, как говорится, в разные препятствия и не знает, что ему делать дальше. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Вот Господь, Господин, хозяин, которого голос ты слышишь, которого голос ты отличаешь от других голосов, то как бы ни было, что бы ни было, ты будешь знать и понимать абсолютно все то, что хочет от тебя твой Господин в любой ситуации. Блажен человек, которого дерево посажено у источника вод. Во время засухи он не боится и не перестает приносить плод, потому что он надеется на Господа. Знаете, вот надежда на Господа – это же не тогда, когда я надеюсь на что-то там, авось, небось, а как только проблема, то тогда: Господь, ты реши, помоги. Надежда на Господа, она всегда надежда. Ты хозяин моей жизни, ты управляешь моей судьбой, ты волосы мои на голове посчитал, и ты абсолютно все знаешь и видишь. Поэтому нам надо ближе к этой цели двигаться, когда мы вполне уверены в нашем Боге, потому что дальше будет только хуже, дальше будут неясности такие, что ни один не выдержит тот, кто не имеет этой блаженной надежды на Господа. А мы блаженны, нас сегодня Бог учит надеяться на Него, доверять Ему, отдавать Ему и, конечно же, перепроверять свою веру, перепроверять свои исповедания, свои желания. И если ты утвердился, что это Господь, то стой твердо и знай, что Господь никогда тебя не оставит. Мы разбираем книгу Откровения, мы говорим о 17 главе книги Откровения. И сегодня давайте снова, хотя в прошлый раз мы немножко коснулись этой главы, сегодня давайте еще раз с самого начала на нее посмотрим. И 17 глава начинается так. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих». Вот она на многих водах сидит. То есть на самом деле она сидит на звере, на этом семиглавом. Зверь этот, ну, как бы стоит среди множества вод, и в то же время ниже Писание говорит, что это все находится в пустыне. Вот такая картина. Много вод, но в то же время пустыня, где нет никаких вод, и в то же время она сидит не на водах, она сидит на этом звере. Вот такие как бы противоречия мы находим здесь в этой главе. Но на самом деле мы понимаем, что есть объяснение, что за воды, какие воды, значит, окружают эту блудницу. Это народы, племена, языки, страны разные, цари, все вот эти народности, вот на них она сидит, эта вавилонская блудница. И в то же время ей управляет, или она сидит, или она погружена в этого зверя. Зверь этот, ну, действительно тот, который мы видим, что он на святых наступил и поработил, забрал власть у двух пророков и властвует на земле. И вот она какое-то время сидит на нем, на этом звере. И дальше Писание говорит, что этого зверя 10 рогов. Это эти роги, они представляют из себя 10 царей, которые придут в это время перед великой скорбью на один час, будут царствовать вместе с вот этим 11-м. Скорее всего, на то время он еще не будет антихристом, он просто будет 11 царей вот такого царства, которые царствуют на земле. Но Бог поставил этих 10 для того, чтобы в нужное время они отдали всю власть антихристу. У них такая роль. И Писание говорит, что они будут продолжать с антихристом царствовать на земле, но власть все отдадут этому зверю. И Писание говорит, что эти 10 царей, они подымутся на вавилонскую блудницу. То они ее возили, носили, управляли ей, через нее проделывали свои дела, но наступило время, и для того, вот как написано, смотрите, внизу написано 17 главы, давайте прочитаем. Смотрите, и 10 рогов, которых ты видел на звере, сие возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут его ее огнем. Почему? Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Почему они ее изничтожат, эту блудницу? Потому что Бог положил им на сердце выполнить одну волю Бога, отдать всю власть зверю. И не только власть физического мира и царства мира и подчинения всех людей, но и религиозную власть. Они приготовят для него религиозную власть, потому что старая религиозная власть, они просто изничтожат ее. Вот эти 10 царей, они, значит, разорят ее, обнажат и плоть ее съедят и сожгут ее огнем, то есть полностью, ну, она исчезнет из земли в таких вот мучениях. Это вавилонская блудница, потому что на арену должен выйти Бог, который, ну, естественно, он выйдет со своей уже религией, со своими понятиями. Вот так вот, значит, заканчивается эта глава. Еще последний стих здесь написано: «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царствами». Мы знаем, что есть два города. Есть город Святой Иерусалим, который сходит с неба, и есть Вавилон, который тоже не просто город, такого города нету. Это символ религиозной системы, властвующей на земле, которая управляет и земными царствами, и говорит Писание, цари любодействовали с ней, именно любодействовали, изменяли, и многие народы она напоила вином любодеяния своего. Давайте немножко сделаем отступление от книги Откровения, чтобы нам разобраться в этой тайне Вавилон, великая блудница. Что же это за тайна такая? И давайте прочитаем, значит, Писание. Давайте откроем. Значит, Фессалоникийцам. Значит, послание Фессалоникийцам, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, седьмой стих, даже выше почитаем. «И ныне вы знаете, что не допускает ему», выше, наверное, еще прочитаем. Я сначала прочитаю. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Значит, вот что говорит здесь апостол Павел. Начинает он с того, что какая-то информация была у него, что люди верующие начали говорить, что наступает уже день Христов, то есть последний день. Вот иногда люди говорят, что день Христов – это день, когда Бог в нашу жизнь приходит и все такое. Да, и это день Христов, и день мщения тоже день Христов. И пришествие Господня на землю – это тоже день Христов. Все день Христов. И все зависит от контекста. О чем говорит конкретный текст, то мы и понимаем, о каком дне Христовом идет речь. Вот в данном случае речь идет о том, что они считали, какие-то послания, очевидно, были. Даже дух, может быть, какой-то говорил, или слово было какое-то, будто апостолы его посылали, что уже наступает день Христов. Ну, если говорить о дне Христовом, как о пришествии в нашу жизнь, да такой день для кого-то каждый день наступает. Кому-то он приходит, кому-то он не приходит. Вот. И тогда, когда проповедовали апостолы, это, конечно же, была проповедь силы Божией. День Христов там наступал у многих людей, когда Бог являлся в их жизнь. Но Здесь явно речь идет о втором пришествии Христа. «Да не обольстит вас никто никак, ибо тот день не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из среды, удерживающей теперь». Значит, давайте сначала о тайне беззакония хорошенько поговорим, а потом это место попытаемся изъяснить. Значит, смотрите, когда апостолы закончили свое служение, мы видим очень ясно по ситуации Анании с Сапфирой, о каком стандарте чистоты шла речь в первоапостольской церкви. То, что случилось с Ананией и Сапфирой, это как бы такие мелочи, которые с нами случаются каждый день, и никого из нас Бог не поражает, потому что апостол Павел сказал, что с определенного времени тайна беззакония заработала, она начала давать свои плоды. И среди вас восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Это еще гораздо больше, чем то, что делали Ананий с Сапфирой, но уже отношение к церкви стало другим. Уже не было той предельной чистоты и свободы в Доме Божьем, потому что пришел сатана и посеял плевелы, и ему было разрешено это сделать. Пришел он ночью, знаете, не тогда, когда день был, когда апостолы находились в славе Божией, и Евангелие Царствия должно было распространиться там, сколько Бог задумал распространить. Но это время прошло, и начало темнеть. Апостолы ушли с земли, и начало с каждым разом темнее, темнее, темнее. Почему? Потому что мы говорили много раз с вами, что если есть звезды, светило на небе, то и луна будет светить нормально. Но если звезды уходят с неба, вернее, светило, скажем, солнце правды перестает светить, да, то и луна не дает своего света. И вот темней, темней. И как стало темней, так сразу ночью пришел хозяин тьмы и насадил свои плевелы. И все пошло. Пошло так, что не разберешься. Дьявол принимает вид ангела света, начинает демонстрировать вроде какую-то праведность, там от какой-то непонятной веры, от чего-то как-то, но в то же время ясно и определенно начинают все говорить, что жить свято, реально, святой жизнью невозможно. Нет такого человека на земле, кто был бы подобен Богу, кто был бы совершен, как совершен Отец Небесный. Никто не верит, что любовь может достигнуть до такого состояния, когда мы можем поступать в мире так, как поступал Христос. Это полностью исключено из христианской среды. И вот тайна беззакония, почему это беззаконие утверждается в мире и в христианском мире, и Бог смотрит на это как бы равнодушно, да, ну, беззаконие и беззаконие. Беззаконие вошло просто в официальные доктрины христианства, когда все говорят, что это и есть настоящее христианство, и ради этого пришел Христос, чтобы это как-то замазать, потому что мы никогда не сможем угождать Ему, быть похожими на Него и стать рабами праведности. И вы знаете, мы понимаем, что какое-то время приходящему к Богу приходится жить в детском состоянии. Он не может прийти к Богу и сразу начать рассуждать не как младенец. Определенное время жизни он должен иметь младенческие представления и верить как ребенок, и питаться этим молоком. И Бог очень заботится об этой категории людей. Поэтому он сделал их, их позицию явной. То есть, чтобы они понимали, о чем идет речь, что ты на самом деле прощен, ты очищен, Бог никогда не вспомнит твоих грехов, Бог никогда не станет тебя наказывать. Это очень важные такие моменты, потому что сатана давит на людей, ты грешник, тебя Бог не простит. И это одно из излюбленных его занятий, чтобы человек начал заниматься самобичеванием и потерял вообще всякую веру в то, что Бог может с ним иметь дело. Поэтому и Священное Писание так построено, что многое детское представление записано в Слове Божьем. Но эта тайна как бы так устроена, что человек фильтруется, каждый попадает в ситуацию, когда он видит, что не работает Евангелие в его жизни, и каждый по-разному к этому относится. Кто начинает это оправдывать, кто не обращает на это внимания, кто действительно ищет выхода, чтобы разобраться в этом. И через это Бог как бы через фильтр людей процеживает, кого выводить в настоящие отношения с Богом. Кто может выйти из этого детского состояния, из этой тайны беззакония, которую Бог допустил людям на земле, чтобы могли нормально развиваться малые дети, понимаете? И когда человек заканчивает детский возраст, Бог его начинает наталкивать на эту тайну, что на самом деле ты не любишь Бога. Если бы ты любил Бога, ты бы не любил грех. Если бы ты любил Бога, ты бы любил бы ближнего. Значит, у тебя нет любви к Богу. Если у тебя нет любви к Богу, у тебя нету на самом деле ничего. И начинается совершенно новый поиск Божьей власти, которая бы поменяла что-то внутри, интересы всякие. Вот. И я думаю, что вы прекрасно знаете, как рассуждает духовный ребенок, что он думает о Боге, что он думает о Евангелии, о жертве Христа, вообще о миссии Христа. Вот. И что должен на самом деле понимать человек, который вырастает. И благодарение Богу, что мы с вами все-таки понимаем, что из-под власти тайны беззакония мы должны выйти. Мы должны прийти в состояние, когда нет больше беззаконию места. Нет больше права греху влиять на наши сердца. Есть этот выход, есть эта возможность освободиться от греха и жить для праведности, и быть рабами праведности. Поэтому Бог постучался к нам, выбрал нас, и Он хочет, чтобы мы достигли этого уровня, потому что нам надо послужить Господу, нам надо выполнить Его волю. Итак, есть церковь, вот церковь, в которой находятся разные люди. Там плевелы и там пшеница, и все растут вместе. И вот хотят того плевелы, не хотят, но они работают на то, чтобы младенец мог развиваться, чтобы он мог, вот так Бог сделал, что, допустим, вот пшеницы ограничения, но немножко меньше ограничения, значит, ну, такой второсортного такого хлеба для бедняков и без всякого ограничения благодати и прощения, и всякие исцеления, в первую очередь духовные от греха и болезни всякий раз, когда человек приходит, это, ну, без ограничения. И вот так развивается церковь. Ну, многим нравится, они по времени, им давно уже надо быть учителями, они все вот этим молочком питаются, там разные теории разворачивают, сейчас так много всяких учений, направлений, как оправдать этот грех во плоти, как быть уверенным, что все нормально, Бог тебя любит, ты праведен по какой-то там вере непонятной. Вот. Но мы с вами знаем, что Бог приглашает нас в совсем другие условия с Ним, когда мы будем любить Его и не любить больше ничего. Всякая любовь ко всему, что есть в этом мире, просто должна умереть. И выходя на этот уровень, мы просто приготовляемся ко всякому доброму делу на земле, чтобы послужить Господу. Вот. Значит, что делает Вавилонская блудница? Вавилонская блудница, главная ее вина – это то, что она сидит, утверждает, она же сидит на звере, у которого, ну, множество имен богохульных. Понимаете, именно хулящих Бога, издевающихся или оскорбляющих евангельские вещи, божественные, ну, как бы утверждения. И это все так хитро построено, что люди даже не знают, что они вновь распинают Христа, вновь делают больно Ему и злословят Его, и всякие небылицы рассказывают об Евангелии Божьем. И это сегодня очень страшные вещи. И религиозная машина сидит на этом антихристе, который вот этот все дух этот управляет этим всем. И, ну, как бы тайна это такая, вот это беззаконие. И приходит время, когда эта тайна будет обнаружена. Вот немножко некачественный все-таки перевод. Если вы посмотрите греческий подстрочный, каждое слово, какое оно значение имеет, вы увидите, что все-таки мы с вами должны будем остановить этот процесс, удерживает его то, что не могут открыться идущие в славу Божью и время вот, новое. И когда это откроется, то он вынужден будет открыться и пойти напрямую, прямо выйдет из преисподней, сразится, победит снова это все, но недолго ему царствовать, потому что люди, вкусившие небесного глагола, не послушают его. И это будет великое множество людей, которые не согласятся с Антихристом. Вот. Я должен сказать, что эта тайна беззакония подходит к своему завершению. Очень скоро, вот вы сейчас не слышите этого учения, очень скоро она выйдет, ну, как бы на простор, и Евангелие Царствия, оно будет, ну, как бы это слово будет царственным, оно будет властвовать в мире, и всяческими путями Бог будет демонстрировать, что это есть истина, что это его есть слово, и все вот это вот наслоение вавилонской блудницы просто сгребать и рушить настолько, что не останется там камня на камне. И действительно, это будет смертельная рана Вавилону, смертельная рана зверю, который, значит, этот Вавилон катает, и вместе они делают эту тайну беззакония. И она будет обнаружена, она будет как бы высвечена, и дьявол полностью потеряет, ну, как бы власть над этим. Но снова возобновит свою деятельность, выйдет из бездны дух, займет этого человека, который будет 11-м этим царем, и начнется демоническое шествие по земле, тогда, когда он сначала использует вавилонскую блудницу, возродит ее, а потом сам же ее изничтожит, потому что он трансформирует эту религию под свое божество. Какая она не вавилонская блудница, но она не смогла бы ну, поменять другого бога, потому что там надо и дьяволу будет тоже поклоняться. Они же не только поклонятся зверю, они поклонятся этому дракону, который дал ему всю эту власть. Это будет полный переворот всего, ну, так называемого религиозного мышления, и человечество совсем другим путем пойдет, совсем другая религия начнется. Поэтому вавилонская блудница уже будет не нужна, и она получит по своим заслугам. Мы говорили, что в первых стихах, что ангел, который имел чашу, один из семи ангелов, сказал: «Давай я тебе покажу суд над этой блудницей». И мы знаем, что вот те, находящиеся под жертвенником, которые убиены, мы знаем, что больше всего крови, больше всего зла Божьим людям сделали религиозные люди. Именно вавилонская блудница, на ней крови святых Божьих и пророков Божьих больше всего. Она должна получить воздаяние в два раза больше, чем она делала вот это все людям. Наказание она должна. Как там, кого там конкретно Бог наказывать будет? Очень трудно все это сказать. Тех, кто достигли последних веков, или те, которые уже давно умерли, это вопрос такой, знаете. Но мы знаем, что вода превратится в кровь, источники вод превратятся в кровь. И это значит в первую очередь духовный смысле, в духовном смысле слова. Не знаю, будет ли физические такие казни, но в духовном смысле слова действительно жизнь или душа всего живого в крови. И если появятся такие учения, такие направления, которые не через ум будут приходить, а через подсознание, потому что душевное чувство – это не продукт разума, это продукт внутренних каких-то там, значит, сопоставлений, переживаний, генов, каких-то, знаете, совести, разные-разные там позиции, как там влияет на душу информация. И люди начнут получать, пить воду, которая будет горькой, и другой воды у них не будет. И, естественно, их души будут истерзаны гораздо больше, чем они терзали тех, которые представляли Божий народ. И это такое наказание будет им идти, и покаяние им Бог не будет давать. Они будут кусать языки от этой всей злости, от этой всей ненависти к Богу и к святым, и ничего не смогут изменить, и смерть даже удалится от них. Вот какие мучения ожидают эту вавилонскую блудницу. И давайте теперь эти места еще раз пройдем, чтобы нам понимать, о чем здесь идет в этой главе речь. Вот мы понимаем, что эта блудница сидит на водах многих, и с ней блудодействовали цари земные, и вином блудодеяния упивались живущие на земле. Значит, что это за вино блудодеяния? Это, конечно же, учение, которое эта блудница представляла людям, живущим на земле, царям. И здесь цари могут выступать как ценности земные, которые, как бы обслуживала эта блудница, идолов всех этих утверждала, даже делала так, чтобы небесному Богу молиться постоянно за этих идолов и выпрашивать у небесного Отца благословение этим идолам. Значит, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами, десятью рогами». Знаете, вот истинная церковь тоже будет уведена в пустыню для того, чтобы сохраниться от змея. Там ей приготовлено место, где она будет сохранять себя от... не может он к ней прикоснуться, да, и крылья большого орла, то есть надежда в ней будет очень сильная от Бога дана, и она там перетерпит это время в пустыне, где ограничена вода, где есть жажда. И точно так и здесь. Дьявол, змей держит ее в пустыне. Вы знаете, когда человек делает грех с ненасытимостью, то есть вот только успел Сблудить опять жажда, как раскаленная печь блудодейством переполненной и всяким остальным грехом. Он просто, может быть, и хотел остановиться, но не может. Внутренняя жажда, и дьявол поставил вавилонскую блудницу в такие условия, когда она постоянная потребность у нее в той воде, которая, значит, дьяволом так расписывается, как будто вот сейчас ты утолишь жажду этим грехом. И вот таким образом она в пустыне в этой все 2000 лет. Вот эта тайна беззакония, это же не то, что человек, знаете, ну, сделал, Господи, прости, и потом долгое время не делает. Нет, как поймал его в грех, так все, эта жажда не кончается. И вот этот зверь с этими именами богохульными, я могу только сказать откровение, которое мне было, насколько дьявол преуспел в религиозной христианской среде, чтобы перевернуть Евангелие и сделать очень многие позорные, ну, такие вещи, чтобы бесславить, чтобы вот так богохульствовать, хульные слова говорить на Бога. И она на всем этом сидит, и она всем этим управляется. И эти все богохульные вещи она сама и произносит, потому что она ж полностью под управлением этого зверя. И мы должны очень внимательно на это смотреть, особенно на вещи, допустим, когда Бог должен был кого-то наказать ради справедливости и наказал из-за нас сына своего, и потом гнев свой убрал. И вот таких вот всяких вещей очень много, которые, ну, специально для того, чтобы бесславить имя Божие. Я просто вас умоляю, ну, как бы прислушаться к этому, потому что мы можем не замечать, как мы своим исповеданием просто злословим божественную истину, божественный характер, божественную волю. И этого очень много, потому что вавилонская блудница, она преуспела во всем этом. Смотрите, как написано, еще раз читаю. Звери багряном, преисполненным именами богохульными. Вот имена у него такие. Этот дух, который вот это бесславит. Этот дух вот это. Это вот это. И все это сидит на вавилонской блуднице. Это очень страшно. Поэтому нам нужно слово от Господа, чтобы избавиться от этих вещей, чтобы Бог не гневался на нас. Потому что, ну, когда мне Бог открывал, я понял, что это проблема огромной важности, и это вот, ну, с одной стороны звучит хвала Богу, слава тебе, Господь, с другой стороны такие утверждения, которые просто как насмешка над всем божественным. «И жена облачена была в порфиру и багряницу, украшенная золотом, драгоценными камнями, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее». Знаете, может быть, вы со мной не согласитесь, но я скажу, опять-таки, откровение ваше, воля соглашаться с этим или нет. Вот есть чаши с молитвами святых, которые пред престолом Бога, в которые собираются молитвы святых, и потом когда Богу нужно, эти молитвы выливаются на землю и работают на земле. Есть также чаши, которые держит вавилонская блудница, и чаши ее благодеяния, и там вот это вино, там это собирается, вот это, конечно же, Бог не принимает эти молитвы, ну, которые, вот скажем, чтобы держать каким-то образом дух, там, скажем, религии, скажем, мусульманской, надо мулам день и ночь вопить там на своих башнях, и это духовная зависимость, и у них, ну, приобретаются права в духовной войне, потому что они действительно, ну, свою жертву делают и получают потом возмездие за это. Есть верующие христиане, которые собирают молитвы для того, чтобы зло проливалось на землю. Они несут эти молитвы, чтобы утверждались идолы, чтобы всякая неправда там собиралась для того, чтобы путать, запутывать народ Божий. И таких сосудов очень много. Они думают, что они тем самым служат Богу. На самом деле они служат царству тьмы, потому что они вымаливают и вымаливают и выпрашивают якобы у Бога, на самом деле у своих богов, чтобы все их идолы процветали, и больше их ничего, кроме своих идолов, не интересует. И вот этой чашей потом опаиваются все народы, потому что это, ну, зависимость, это сила, это дух, ну, в этой чаше с вином, мерзостью наполненное блудодейство ее. Это ж вот в этом и блудодейство, что ты там Бог, где ты там, а у нас наша жизнь, наши дела, наши интересы, и ты, пожалуйста, решай ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон, великий мать блудницам и мерзостям земным». Обратите внимание, мать блудницам, вот. Появилась блудница вавилонская и начала рождать себе дочерей. Начали появляться разные течения, направления, но всех их связывает одно. Нету такой любви к Богу, чтобы была верность, абсолютная верность. Слышите меня? Верности Бог требует. Он требует... ну, таких отношений, как между мужем и женой, отношения, которые любят друг друга и от этого никогда не изменят друг другу. Этой верности Бог требует от своих детей. А вавилонская блудница всеми путями. Вам не надо много ума, чтобы посмотреть на все религиозные организации, на их доктрины веры и понять, что они не только не проповедуют верность Богу, они проповедуют, что ты никуда не денешься, парень, нету другого пути, ты человек, ты не можешь быть Божьим настолько, что все мирское не будет тебя касаться, что ты выйдешь, отделишься и не будешь прикасаться к нечистому. Да зачем ты себя обольщаешь? Покажи хоть одного человека такого. Таких людей нету. Так говорит вавилонская блудница. Но такие люди есть. Их полно. Просто всякий, кто не достиг этого уровня, он их увидеть не может и понять их не может, как когда-то не понимали Иисуса Христа. Поэтому эта тайна вавилонская, смотрите, как она разрослась, сколько разных учений. Те просто кричат день и ночь: «Господи, помилуй, те прохладно относятся, вообще никогда за грех не вспоминают, другие вообще какой-то праведности говорят, которой нету реально, и все, что хочешь, но только не настоящая жизнь во Христе. Если нет любви, которая все собой поглощает и всей крепостью, всеми силами, всем естеством, то тогда что толку от всех остальных заповедей? Вот. Вот такая она мать понародила здесь на земле религиозных организаций. И видел я, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением весьма великим. Знаете, как только все желающие жить благочестиво будут гонимы, как только у тебя появилось желание жить благочестиво, то есть жить богоподобно, так сразу начинается давление, и давление в первую очередь начинает религиозная организация. И не обязательно, не факт, что она убьет тебя физически, она убьет тебя религиозными путями, твой дух остановит твою жизнь, как говорит Писание, что кто заколдовал вас, несмысленные года, галаты, кто это вам внушил, начали духом, пошли духом, пришли деятели, остановили все, убили, опять по-новому нужно рожать, а есть ли возможность родить, хорошо, тогда был апостол Павел, он мог что-то сделать, а чаще всего в наше время и возможности такой нет. Почему Иоанн так сильно удивлялся? Потому что из вот этой вавилонской блудницы и рождаются настоящие сыны Божьи. Те, которые проходят там детство и потом натыкаются на проблемы, начинают копать, углубляться, искать, молиться, спрашивать у Бога ответа, почему это так, почему так. Бог видит их ревность и дает им продвижение уже, чтобы оставить младенческое и пойти к совершенному. И поэтому и сказано в Писании, что «выйди оттуда, народ мой, выйди из этой среды Божий народ, потому что там начнется гнев Божий на эту религиозную систему». Некоторые говорят, там, выйди из этого государства, где вот Вавилон, город, но на самом деле не все будут страдать. 10 царей будут издеваться над вавилонской блудницей и уничтожать ее. Это значит, что религиозный мир будет страдать, а люди этого мира, безбожники, они будут, наоборот, уничтожать религиозный мир. Поэтому речь идет выйти из среды их, отделиться от них и не соприкасаться с ними больше. Значит, и сказал мне ангел: что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей зверя, носящего ее, имеющий 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Значит, удивление должно быть очень великим. Это событие должно быть, ну, сногсшибательное, потому что все, которых имена не будут записаны в книге жизни, будут очень сильно удивлены. Из-за этого, именно из-за этого они все последуют за зверем и даже поклонятся дракону из-за того, что зверь сделает такое вот величайшее чудо, которое, ну, просто впечатлит абсолютно всех людей. Несколько раз Писание подчеркивает, что они пойдут за зверем, потому что смертельная рана его исцелилась. Значит, если говорить о каких-то там, вот Рима не было, Рим был там убитый, и, ну, вот Римская империя, и потом она опять явится, ну и что, что она явится? Кого это впечатлит, там, допустим, что опять вокруг Рима образовалось государство, лидер сильный пришел, объединил, стянул себе все, это возможно и с Римом, и с Россией, и с кем угодно. Это не будет удивлять, будет удивлять духовная власть, которую получит Антихрист и религия, которую он сделает. И, конечно же, это будет основано на Вавилонской блуднице, потом она трансформируется уже на Антихриста, потому что первые шаги он будет делать после Евангелия Царства, имитируя христианство, имитируя истину. Несколько коротких времени он будет идти, принимая вид ангела света. Только потом он разорит это все с помощью своих царей и воздвигнет то, что ему будут поклоняться. Это и есть 666. Значит, зверь, которого ты видел, был и нет его. Он действительно был, этот зверь. Эта голова была на дух Антихриста. Он властвовал со времен образования церкви. Много появилось антихристов на то время, а в наше время их гораздо больше. Это, ну, разрослась Вавилонская блудница за счет вот этой головы духа Антихриста. Но когда эта голова, вот эта вот восьмая голова из семи тех голов, которые, ну, властвовали в этом мире, это просто все семь втянет в себя, соберет их силу, и сам, как зверь, и семь этих голов, которые, значит, на протяжении всей истории формировались, вот все они начнут властвовать на земле. Конечно же, это будет полнота человеческих возможностей. Полнота человеческих возможностей. Значит, когда выйдет этот зверь из бездны? Писание очень четко объясняет, что когда два пророка закончат свое служение, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и одолеет их. Значит, мы понимаем, что сначала Евангелие Царствия сделает смертельную рану этой голове. Одной из семи голов сделается смертельная рана. Что это за голова? Это дух Антихриста, который и есть тайна беззакония, которая в действии, но до времени она в действии. Она откроется, и откроется этот беззаконник, которого Бог потом убьет духом уст своих. Значит, зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. Здесь очередность, ну, усматривается, что вот он был, этот зверь, этот дух Антихриста, он был с самого начала, и нет его. То есть мы понимаем, что он обнаружится и закончится, смертельная рана ему будет. и потом он выйдет опять из бездны, а потом уже в конце пойдет в погибель. И вот опять, и удивляться те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. То есть люди должны видеть, что вот зверь, он был, его разрушили, и потом он снова выйдет из бездны и явится, вот этот вот восьмой из числа семи. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. Это не физическое явление, хотя город, стоящий на семи холмах, может быть и физический тоже, потому что мы к этому подойдем, что есть Вавилонская блудница как город, и есть город, где Вавилонская блудница в физическом мире получила свое развитие, и мы эти места все потом будем приводить. Семь гор в данном случае – это полнота высот, за которой держится эта жена. Это слава человеческая, власть, удовольствие, различные прихоти и похоти, идолы. Полнота этих идолов – это и есть те горы, и те головы, и те цари, которые царствуют. Это все одно и то же. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. Вот еще раз смотрите, потому что некоторые спорят с этим. На самом деле действительно есть пять царей или таких тенденций в мире, которые формировали ценности. Вот приходили империи, которые были полностью подчинены дьяволу, да, и в этих империях были цари, которые закладывали в общество определенные ценности, ценности, которые принадлежат дьяволу. Итак, пять империй было, которые заложили определенные качества. Вот так же, как и с нами. Мы жили в Советской империи, и у нас есть определенные ценности, которые отличаются от американских. Нам впитали в кровь, как говорится, информацию, от которой нам очень тяжело избавиться. Американцам свое впитали. Но это физические возможности, а то были дьявольские возможности. Пять царей добились своего, и они ушли. Ушли они из физического мира, но как головы они остались, как ценность в человеке человеческая, они все эти пять голов по-прежнему есть. Одна голова, он говорит, пять пали, одна есть. И, конечно же, это равнозначные головы. Нельзя сказать, что пять – это чувство, а шестое – это там плюс какая-то бесконечность. Это бессовестность так трактовать. Это все восемь одинаковых царей, которые царствуют над сознанием человека. Вот. И один из них, восьмой, он не только сам царствует, он объединяет все эти головы, и все вместе они в нем сидят. Но вот пять пали, один есть. На момент, когда Иоанн писал Откровение, Римская империя стояла еще твердо. Она была. Но мы явно видим, что она закончится, шестая, и появится седьмая. Империя, и ее объясняет, Писание очень тоже ясно, что это будут 10 царей, объединенные в одно царство, но они не сольются в один народ, это будут разные народы, потому как бы глина, перемешанная с железом. это будут цари на один час. То есть это тут тоже четко вот мы читаем в Откровении, ну, смотрите. Пять пали, один есть, шестой есть, а другой еще не пришел. Уйдет шестой, придет седьмой. И когда придет, недолго ему быть. На один час эти цари. И зверь, который был и которого нету, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. Значит, эта голова будет смертельно ранена, и снова она выйдет и пойдет в погибель. Вот, значит, что говорит по этому поводу Писание. Все очень просто, но так блокирует сатана мозги, чтобы не понять, нам надо, конечно же, четко понять эту последнюю империю, потому что когда эти события начнут развиваться, чтобы мы видели и понимали, что это уже настолько короткое время, как цари на один час. Вот. И, конечно же, цари, мы говорили, что 10 рогов – это 10 царей, которые еще не получили царство. Вот это как раз седьмой царь. Все 10 этих царей – это седьмой царь, который получит царство на один час. Но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. 10 царей в данном случае – это и физическое явление, и духовное явление. Конечно же, 10 направлений, которые будут атаковать заповеди Божьи. Но из уст Господних будет меч выходить и побьет этих всех царей и всех, кто с ними будет заодно. И победит их агнец. Блудница сидит среди народов, языков, и языки, и 10 рогов, которые ты видел, все возненавидят блудницу. Вот они будут ее терзать. И это мы уже разбирали все. Значит, я опять-таки чувствую, понимаю, что это сложно понимается. Сложно мне для объяснения, но я буду приставать к вам 17 главой, 16 главой, 18 главой еще какое-то время, чтобы мы очень четко уразумели Вавилонскую блудницу и наше положение в ней. Мы должны выскочить оттуда, мы должны высвободиться не от каких-то там религиозных правил. Богу нет разницы, там исполняешь ты дни, не исполняешь ты дни, в косынке ты ходишь или там без косынки. Как лучше этой группе людей идти к Богу, так и надо делать. Вот. Но единственное, что должно нас непокоить и заставлять нас как бы протестовать против Вавилонской блудницы, это ее исповедание, что грех – это законное явление, и мы ничего с ним не сделаем, пока не умрем. Это ложь антихриста в первую очередь, и вот всякий дух, который не исповедует такого Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он есть от дьявола, и мы его возьмем, мы его разрушим. Бог наделит нас славой и властью, и мы пойдем по этой земле, чтобы утверждать эту истину и разрушать дело дьявола, потому что этот дух антихриста на этом вот он держится. Как только этот вопрос обнаружится, как только Бог откроет эти шлюзы, конец ему, и он, конечно же, получит смертельную рану, а мы будем знать, что мы у самого преддверие явления Бога на эту землю. Будьте благословенны. Ваня, тебе место.
Ну, мне, да. Ну, давайте с вопросами, если... Ну, это седьмой зверь или седьмая? Да, седьмой зверь это получается.
Да, давайте эти вопросы я пояснее объясню, потому что мне трудно понять, чего вы не понимаете.
То есть седьмой зверь, он это получается этот дух Антихриста, он уже начал влиять или начал себя, свою работу делать со времен церкви, да?
Это шестой зверь.
Шестой зверь это Рим.
Ну, вот шестой зверь. Вот смотри. Рим образовался, когда церковь образовалась тогда, когда Рим правил. Так же?
Да.
И римский император Константин, узаконил эти все доктрины веры, которые и сегодня 2000 лет прошли, и они все равно живут, как ни в чем не бывало. Все доктрины веры, которые утвердили на Никейском соборе, вот император Константин и прочие там после него императоры, да, это и есть дух Антихриста. Вот тогда он уже в действии стал, и... И Рим, и дух Антихриста – это одно и то же. Угу. И он шестой. И по-прежнему эта голова царствует над Вавилонской блудницей. Но во время, когда седьмой придет, седьмая голова, да, тогда... как раз и обнаружится, когда Евангелие Царства откроется, то римская голова будет смертельно ранена. Не то, что было в Риме там, да, а то, что дух Антихриста, который вот вышел из римской головы, да, и будет, смерть этому всему, и потом воскресение, когда уже восьмой выйдет из бездны. А седьмой, он короткий, лишь бы только передать царство зверю.
Okay.
Понятно это, да? То есть мы понимаем, что... Дух Антихриста начал работать при власти Рима, и Рим, представьте себе, что сделал Рим, он гнал их, уничтожал их, христиан, как только мог, зверями травил, и вдруг приходит император, который дает им власть больше, чем у самого его, начал лицемерно им там чуть ли не на колени перед ними становиться. И храмы для них, и все для них, власть, деньги, все. И, конечно же, могли ли они отказать такому императору? Он пришел на собор, и он установил доктрины веры. Его сегодня называют и католики, и православные 13-м апостолом. Вот, на самом деле это антихристова голова, и там много оскорбительных вещей было принято в адрес Бога.
Okay.
Понятно, да?
Да. Угу. Так вот, нам надо его сегодня разоблачить, эти все ценности, которые этот дух... Антихриста утвердил.
Нам надо просто, Ваня, бывают люди разочаровываются в религии и начинают крушить все подряд, как говорится, комара начинают сидеть, а верблюда пропускать опять. Нам надо сосредоточиться на одном. Вот не зря же Писание говорит, кто до чего достиг, в том и оставайся, да? И имеется в виду, ты пришел к Богу в религиозном обществе, да, там, где, ну, там выполняют какие-то правила, они тебе эти правила не помешают. Это не есть дух Антихриста. Дух Антихриста кроется в одной тайне. Тайна беззакония. Вот где он прячется. И наша война против этой тайны. Прежде всего, мы сами должны ее понять. Воевать против нее мы не можем. Только тогда мы сможем против нее воевать, когда она из нас выйдет. Вот эта тайна беззакония. Да? Мы сами ходим и спотыкаемся на всяких, чуть подуло дьяволом ветра, и все, человек увлекается всякими похотями. Вот. Поэтому наша брань вот против этих духов злобы поднебесной, вот, которые, ну, объединяются вокруг этой тайны беззакония, чтобы не пустить людей к совершенству. Понимаешь? Мы еще, я знаю, что у вас это есть информация, но мы еще много будем говорить о Вавилонской блуднице, даст Бог, чтобы нам хорошо понимать и путь выхода, и цели Бога, и ту славу, которую Он откроет через нас всей земле, потому что, ну, действительно, многих мы должны обратить к правде и сиять навеки навсегда.
Угу. Вот еще есть вопросы.
Хорошо, звоните мне, если стесняетесь слух, звоните мне, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Миша, вот если 14 стих, вот эти уже, ну, к седьмой этой главе, да? Mm-hmm. 10 царей. Mm-hmm. Получается, ну, ты сказал, ну, они восстанут, эти 10 царей, потому что 14 стих, они будут вести брань с Агнцем. Это, я понимаю, это проповедь Евангелия Царства?
Нет.
Нет?
Они будут править. Когда будет Евангелие Царства, уже будет эта последняя вот эта империя. 10 этих царей, они, значит, 11 вообще-то их царей,
да, 11.
С Антихристом, да. А эти 10 царей, значит, что мы видим из Писания по поводу этого царства? То, что они объединены в одно царство. Вот как Европейский Союз, да? Потому что Даниил говорит об этом, что они вместе, но они разные народы. Что это царство возникнет вот сначала золотая голова, потом серебряные, потом бронзовые и потом железные в конце, да? Римское царство. После этого железного царства, говорит, будет еще одно царство, которое это самое, ну, будет из глины и железа, да? То есть, с одной стороны, мы понимаем, что это будет царство каким-то образом связанное с римским царством, да? Угу. Потому что железо будет. И будет глина. И там сказано, что они, ну, сольются в одно государство, но не смешаются, как один народ. И поэтому вот оно хрупкое будет, это царство. И во время этого царства оторвется от горы камень, который принесет царство Бога на землю. Вот как раз Евангелие царства, да? Угу. Потому что после этого царства глина и железо будет еще одно царство, уже царство восьмого. Но в одни царства, когда вот это цари на час, да, оторвется камень с горы и ударит по всем этим царствам и разобьет их. Вот. Значит, понимаешь, вот Навуходоносор, допустим, умер, кто знает, когда, 500, там, 300 лет до нашей эры, да, и на самом деле весь истукан этот стоит, и эта голова, физически его нету, а все то, что он сделал, оно все стоит в этом истукане, да, в этой мирской системе ценностей. И вот когда дойдет до вот этого царства, которое на час, вот эти 10 царей, вот тогда оторвется камень с горы и ударит по всем этим царствам. И голова отлетит, и ноги, и все разлетится в прах. Вот. Но потом выйдет Антихрист из бездны и восстановит это царство. И будет очень большое удивление всех, чьи имена не записаны в книге жизни. Именно от того, что ну, камень ударил, все распалось, и тут раз, и все воскресло.
Okay.
Понятно это, да? Это очень четкий аргумент, потому что если ты, Ваня, будешь читать Даниила, ты увидишь, что в дни вот этого седьмого царства оторвется камень от горы без человеческих рук. Ну, без чего-то усилия, то есть начнется Евангелие царства проповедоваться, Бог откроет эти ворота. И все, и все царства разрушатся, имеется в виду, вся мирская система ценностей просто рухнет.
Все, да. То есть это не обязательно физические цари там что-то будет, это именно духовная сторона.
10 царей эти, они будут физическими царями.
Ну да, но война именно будет идти не с царями физическими, а духовными.
Нет, нет, нет. Они будут царствовать, и вот момент, когда они отдадут всю власть зверю, это когда закончится Евангелие царства. Как только оно закончится, он сразу из бездны выходит, занимает этого царя 11-го, и все, начинается 8-е царство.
Да, да, окей.
И те все 7 царств восстановятся.
Да.
Ну, возьми вот сейчас прям прочитай, люди увидят за истукана.
А, за истукана, сейчас.
Какая это? 7 глава.
Это, по-моему, 2 глава, 45 стих.
2 глава, да. Вот, давай, прочитай, и ты увидишь.
Хорошо, давайте это прочитаем.
Да, с самого начала прочитаю.
Всю главу прочитаю, да?
Ну, не надо, вот с какого-то стиха, с 32-го, давай, с
32-го. Окей, у этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел этот, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. Ударил истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их.
Видишь, тогда... ударил камень в железные и глиняные ноги. Угу. Дальше.
Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. а камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю.
Угу. Вот теперь дальше читай значение этого сна.
Вот сон, скажем, перед царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог даровал, Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал свои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство.
Ваня, остановись на секундочку. Видите, золотая голова — это Навуходоносор. После него, когда Навуходоносор умрет, другое царство возникнет, медоперсидское, да? Но когда мы говорим об истукане, то там и голова, и все царства стоят. То есть физически их уже нету, а то, что они сделали как бы в нематериальной сфере, в душевных каких-то там, ну, установках, которые они просто внушили там людям своим, когда они царствовали. Вот эта голова осталась. Ну-ну.
Да. 39. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землею. А четвертое, то есть, получается...
Это три, четвертое.
Это третье, это Греция.
Первое – это Вавилон.
Вавилон, второе, потом Персия.
Медоперсия. Третье – это Греция.
Греция, да. То есть третье. А четвертое царство будет крепко. То есть это римское, да? Mm-hmm. А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивают и раздробляют все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной и частью...
Опять остановись на секунду. Угу. Смотри, как что ты видел ноги, и подчеркивается, и пальцы на ногах, да? Десять царей. Да, как Откровение говорит.
Ноги и пальцы. Ну, пальцы 10. Ну, ты имеешь в виду вот это, что 10
это, пальцев? Это и говорит о том, что 10 царей будет. Вот. Возьми, допустим, пальцы на ногах, да? Ведь нигде больше не подчеркивается, как только вот 41 стих. И что ты видел ноги? Ну, можно было сказать, две ноги, да?
Угу.
А он подчеркивает пальцы на ногах. Что он подчеркивает? Он подчеркивает 10 царей, которые будут это царство объединять. Ну, так же ведь?
Ну, если связать с Откровением, то там 10 царей.
Ну, а как же по-другому? Об этом царстве идет речь. И частью из железа, и да, читай дальше.
Да, то есть это 41-е, это уже получается следующее царство после 4-го.
Это вот смотри, значит, мы говорим о семи царствах, которые владели миром и которые вели войну против народа Божьего, да, против евреев. Значит, мы говорим, что такие империи, допустим, первая империя – это египетские фараоны, да?
Угу.
После них была Ассирия, которая тоже брала в плен евреев, и тоже она владычествовала, ну, над всем миром. Но Навуходоносор – это уже, как говорится, две империи прошло. Он видит себя и последующие за собой, да. Сон. Понимаешь, это не то, что он есть, ну, вот этот истукан, и как бы он начало этого истукана. На самом деле каждая империя свой вклад вложила в эту структуру. Или то, что появилась, допустим, золотая голова, вполне возможно, что над ней работали и ассирийцы, и эти самые египтяне. Все это, как говорится, взаимосвязано, потому что явно, что истукан – это мирская система ценностей. Так же ведь? Сформированная система ценностей человеческой личности. И формировал ее дьявол через свои государства, которыми он занимал все пространство, все человеческое, то есть все, где население людей, издавал указы и потихоньку формировал то, что нужно дьяволу, вот эти все цари. Вот. И в конце концов ударит камень и все это разрушит.
Да. 41. А что ты видел? Ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. И в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью железа, а частью из глины, так и царство будет частью хрупкое, частью крепкое, частью хрупкое. 43. А что ты видел? Железо, смешанное с глиной горшечную? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной.
Вот, и 44 стих.
44. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно.
Аминь. Все.
Да.
Некоторые думают, что Антихрист придет и царство Божие остановит. Он остановит движение, ну, Царствие Божие по земле, потому что оно закончится Богом. Но это царство, царство Бога на земле наступит при проповеди Евангелия Царства. Все, уже никто никогда его, наоборот, все эти антихристовые казни не могут ничего сделать с этим царством, потому что оно будет стоять вечно. Понимаешь?
Смотри, здесь все 44-й. Вот смотри, в одни тех царств множественное число.
Ну, 10 царей.
Да. То есть это понятно, что это не в одни тех царств, когда первое, когда Вавилон, да? То есть это значит, как мы так должны понимать, что в одних тех царств, да?
Да, ты же видишь 42 стих опять. И как персты ног, персты же это пальцы, были частью из железа, частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. Он же опять обращает внимание на пальцы ног,
угу.
На 10 царей.
То есть вот эти 10 царств, в принципе, то есть мы живем в это время?
Нет, мы не живем еще в это время. Мы живем вот.
Но я понимаю, что мы не живем во время, когда Бог Небесный воздвигнет царство, но сами 10, это время, если мы говорим 42-й. Это же время уже началось.
Нет, это время еще не началось. Okay. 10 царей, которые объединятся в одно царство, это еще время не пришло. оно, ты понимаешь, Писание же четко говорит, что оно придет на один час. Как только, ну, придет это царство, им сразу же нужно передать власть зверю. Они для того и придут, чтобы просто зверю приготовить площадку. У меня такое чувство, что ты не понял меня сегодня.
Ну вот смотри, 44-й, в одни тех царств, то есть эти царства уже существуют. Бог небесный воздвигнет царство. Или в одни тех царств, это где какое?
Где же это значит, что это царство существует? Ты слышишь сегодня проповедь Царствия Божия?
Мы говорим о хронологии. То есть сначала возникает царство, а потом Бог воздвигает свое царство.
Абсолютно. Ну, этого царства же еще нету.
То есть Бог воздвигает свое царство, это проповедь Евангелия Царствия.
Проповедь Евангелия Царства приведет землю к царству Бога на земле, так как на небе. Понимаешь, вот небесный Иерусалим сойдет с неба, и начнется царство Бога на земле. Оно будет испытано великой скорбью, но это царство уже никогда не закончится. Это и есть камень, оторванный от скалы. Так вот, смотри, перечисляется царство и уходят царства. Ушел Навуходоносор, ушли остальные четыре, да? И вот, вернее, три. И вот четвертое царство, оно будет состоять из 10 царей. И в Откровении мы читаем, что эти цари придут на один час, просто чтобы передать всю власть свою зверю. Значит, мы понимаем, что они должны, эти цари, уже царствовать, когда начнется Евангелие царства. Да? Эти цари уже должны иметь власть, потому что Евангелие царства закончится, и зверь выходит из бездны. Да? Это означает только одно, что во время этих царств камень этот отвалится, да? То есть сначала эти цари придут к власти, так?
Вот это я пытаюсь и уточнить. То есть
после них уже начнется Евангелие Царствия.
Вот это я хотел и уточнить.
Да, но вполне возможно, что это будет одновременно. Знаешь, потому что у них очень мало времени, все Писание подчеркивает, что они на короткое время поставлены.
Да, то есть вот это я имею в виду, что вот эти, то есть сначала царство эти будут 10 царей, и начнется проповедь Евангелия Царствия.
Да, да.
Окей, да. И потом, когда они уже передадут власть, это то, как говорит, когда говорится, что когда закончились свидетельства. Да, окей. Хорошо. Может быть, у кого-то еще вопросы есть?
Все очень четко и ясно. Просто надо не впадать в панику, что я ничего не понимаю. Надо спокойно все это перечитать, эти места и Откровения, и Даниила, и все это увидеть.
Хорошо. Если
вопросы. Есть один вопрос. То, что она говорит, это царство будет часть крепкая, часть хрупкая. Что это значит?
Ну, там написано, что они не смешаются. То есть, у них не будет успеха, так скажем, чтобы вот, ну, Бог сделает так, что они отдадут царство зверю, да? Почему они отдадут царство зверю? Да потому что у них царство будет хрупкое. То есть они не будут уверены, что они смогут нормально процарствовать.
Вот. И поэтому они быстренько увидят в нем успех и отдадут ему всю власть. Потому что, знаешь, когда ты, ну, понимаешь, что завтра будет революция, да, а ты не можешь управлять этими людьми, потому что они не смешиваются в один народ, вот, и начнутся бунты. А тут такой спец пришел, они все ему отдадут. Дело в том, что вполне возможно, что это Европейский Союз и 10 царей этих уже правят, ну, внутри этого Европейского Союза. И, ну, как бы Евангелие Царства начнется, и последнюю очередь, вот волна Царствия Божия будет двигаться, начиная от России, она пойдет на восток, пройдет все восточные страны, Ближний Восток, сюда Средний Восток, все мусульманские государства. Аж в самый последний момент она затронет, ну, вот этот просвещенный Запад. И как только, ну, к Западу оно подойдет, оно уже будет уменьшаться очень сильно. И поэтому эти 10 царей, они будут царствовать до конца, несмотря на то, что Евангелие Царства уже будет, ну, распространяться. Вот. И Антихрист возьмет всю власть, потому что они не будут уверены, что они смогут эту власть сохранить, потому что там четко показано, что оно будет у них местами твердое, местами хрупкое, и, как говорится, из-за того, что люди будут разные.
Хорошо. Еще вопросы есть? Окей, тогда давайте закончим наше собрание молитвой. И, Игорь Стоян, давай закончишь молитвой собрание.
Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за этот вечер, за каждую возможность, которую Ты нам даешь, чтобы нам слышать вечные Твои слова, чтобы мы понимали время, в которое мы живем, чтобы нас Твой день не застал врасплох, Господь. Мы хотим понимать тайны Твоего Царствия, тайны то, что Ты хочешь открыть нам, Твою волю и Твою правду. Учи нас и веди нас, Господь, дай нам вникнуть в глубину Твоих слов, Господь, и позволи Твоим словам раствориться в нас и сделать нас, Господь, свободными от всякой неправды и положить, расставить все на свои места в нашей жизни, чтобы нам идти за Твоим словом и следовать по нему, чтобы бежал всякий страх, всякая неправда, все, что еще непонятное, Господь, чтобы оно через истину Твою открывалось. Мы благословляем друг друга именем Твоим. Желаем видеть Тебя, Бога нашего, прославленного в нашей жизни. Благослови, Господь, нас до конца этой недели, Господь, и в пятницу собрание благослови, чтобы нам принести что-то в дом Твой, Господь, чтобы нам заботиться, чтобы мы имели что дать другим людям. Спасибо Тебе, Господь, за все. Аминь.